В эфире радиоканал «Юргенская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер Ту-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Галина Ниязова. Сегодня 31 июля, среда. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. В гостях у Кузнецова, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Юргенский краеведческий музей реализует свой проект. В комплексном центре социального обслуживания населения проходят мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргенской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области.
1 августа. Памятная дата России. 1 августа 1914 года – день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Германия объявила войну России, начало Первой мировой. Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. «Мы повелели привести армию и флот на военное положение», — говорилось в манифесте Николая II. Героизм наших солдат и офицеров стал залогом победы в Великой войне за цивилизацию, так называли Первую мировую наши союзники. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В этом году количество студенческих отрядов в Уральском федеральном округе выросло вдвое. В регионах УРФО сформировано более 300 студенческих отрядов. В них участвует почти 8 тысяч студентов. Это в два раза выше показателя прошлого года, как отметил полпред Владимир Якушев. В округе движение студенческих отрядов традиционно сильное. С каждым годом количество участников движения студотрядов в Уральском федеральном округе растет. Молодежь активно подключается к реализации проектов в разных сферах, пробуют себя в профессиях. Но самое главное, она учится трудиться, вносить свой вклад в создание комфортной среды, качественных услуг или востребованной продукции, подчеркнул полпред. Большая часть студенческих отрядов в этом году задействована в строительстве, выполняют демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы, а также занимаются благоустройством территории. Например, на объектах производственного объединения «Маяк» на Южном Урале в 10-й раз проходит всероссийский трудовой проект «Мирный атом». Также студотряды участвуют в возведении межуниверситетского кампуса в Челябинске, в стройке Уренгой и работают проводниками в Екатеринбурге. 113 социальных проектов в 11 направлениях признаны победителями конкурса грантов на развитие гражданского общества 2024 года. Общая сумма поддержки составила более 88,5 миллионов рублей, написал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам встречи с победителями 29 июля. Также наградил 10 лучших проектов, которые получили грантовую поддержку в 2022 и были с тех пор реализованы. Организаторы придумали интересный формат для презентации. Нейросеть по описанию проекта генерировала картинку. Зрители угадывали. Например, кёрлинг на колесах – это зона комфорта, лед. Проект, который объединил спортсменов с инвалидностью из разных регионов России, уже прошел турнир. В нем приняли участие 24 кёрлингиста, рассказал глава региона. Александр Моор заметил, что приятно видеть, что поддержанные нами инициативы воплощаются в жизнь, растут и развиваются. 7733 рубля составит прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области с начала 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 19 329 рублей, для пенсионеров 15 250 рублей, для детей 17 201 рубль. Постановление постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года. На сегодняшний день в области действует прожиточный минимум 15 453 рубля на душу населения. Прожиточный минимум необходим для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда. Информационный источник – информационное агентство «Тюменская линия». Более 11 миллионов рублей направят на подготовку к зиме инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства в Юргенском районе. В 5 котельных заменили оборудование, а в Юргенском отремонтировали 600 метров тепловых сетей по улицам Максима Горького и Ленина, рассказал глава муниципального образования Виктор Васильев. Помимо этого, отремонтированы водопроводные сети к зданиям Юргенской школы и интерната. В течение сезона работа в этом направлении будет продолжена, уточнил глава. Он отметил, что работа идет по плану, который был разработан в подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону. Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив Юргенский краеведческий музей реализует проект «В гостях у Кузнецова». Совсем недавно в музей был доставлен манекен купца Андрея Ивановича, а уже сейчас происходит съемка документального фильма в рамках реализации проекта. Такой опыт у сотрудников музея первый, но, несмотря на это, они уверены, что все получится, поделилась Галина Семенова.
При создании манекена мы изучали как раз костюмы периода того времени для того, чтобы сходство было максимальное. Костюм Анны Прокопьевны мы тоже очень долго выбирали. Моделей на самом деле очень много. Цветовых решений тоже. Но раз у нас купеческая гостиная вот в таком золотом цвете, то и наряд мы решили, что в таком же. По поводу героев, наверное, у нас было затруднение только с приказчиком. Мы не сразу понимали, кто согласится играть эту роль, кто справится. Но потом вспомнили об Алексее Ларионове. И, в принципе, сразу у нас картинка сложилась, потому что у него такая колоритная внешность. Он 100%, что эта роль вот прям для него. Он ее отыграл. А по поводу горничной Федоры, у нас тут уже сомнений не было, потому что у нас Катерина, у нее тоже такая очень интересная внешность. Достаточно вот естественно, и поэтому она тоже замечательно в эту роль включилась. По поводу Анны Прокопьевны, супруги Андрея Ивановича Кузнецова, здесь тоже решение было очень простым, потому что у нашего хранителя музейных предметов такие длинные красивые волосы, то есть можно костюму еще сделать соответствующую прическу, и тогда образ будет идеальным просто. И я могу сказать, что вот просто каждая роль, она очень легко подбиралась. В этом затруднений не было. Очень приятно стало, что у нас есть еще актер, который играет Андрея Ивановича Кузнецова, это Роман Толстокузов. Я с Романом не была знакома и не видела его вот лица. И когда вот он пришел, он настолько вжился и отыграл, он такой статный, такой интересный, у него внешность очень интересная. Вот даже он постарался, вот актеры не профессиональные, конечно, но все играют, как будто проходили какие-то репетиции, вживаются в роль, вживаются вот в эту эпоху. И я считаю, что вот как бы вот Роман очень подошел на роль Андрея Ивановича Кузнецова.
Команда прикладывает максимум усилий на реализацию своих задумок. Погружение в атмосферу купечества происходит очень интересно. Актерское мастерство, как говорят главные герои, приходит во время съемок. Погружаясь в роль и мысленно возвращаясь в ту эпоху, каждый испытывает непередаваемые чувства причастности к истории, рассказали Валентина Лопарева, Алексей Ларионов и Екатерина Сухарева.
Моя роль в проекте, она, конечно, не только как музейного работника, который участвовал в проекте «В гостях у Кузнецова», но еще также роль актерская. Моя роль – это жены Андрея Ивановича Кузнецова. Это Анна Кузнецова, Анна Прокопьевна, как мы узнали в дальнейшем в рамках реализации проекта. И, конечно, когда уже хотели шить костюмы, то выбор как бы сразу стал на меня. Почему? Длинные волосы, чтобы как-то их прибрать, украсить. И просто вот потому, что так решила наша команда. Костюмы мы подходили тоже тщательно, мы продумывали каждые детали, конечно, выбрали в интернете проект. Когда мне пришел костюм, мне, конечно, захотелось его сразу примерить. Мы открыли этот пакет, и было вау. Даже несмотря на то, что не было еще какой-то прически, какого-то образа, то есть ни сережки не надели, ни шляпку, вот, допустим, это было уже здорово, это было красиво. красиво, элегантно. И когда мы участвовали в акции «Ночь музеев», то есть я уже была в костюме, встречала гостей, у меня был образ, и было здорово окунуться в ту эпоху, ощутить себя именно в той эпохе. Сразу захотелось как-то выпрямить спинку. И почему-то у меня было такое ощущение, что вот мне нужно быть скромной барышней, ходить мило улыбаться, приветствовать гостей. Впечатления, конечно, непередаваемые. И вот буквально, когда был юбилей района, образ, конечно, был создан идеальный. То есть была сделана прическа парикмахером, надета шляпка, сережки, обувь специальная, то есть красные ботинки. И люди ко мне просто подходили, делали комплименты, хотели со мной сфотографироваться. Некоторые даже подходили и спрашивали о том, что это костюм еще тех времен или сейчас пошит. То есть действительно мы старались создать тот образ, который был в те времена. И ощутить себя в этой роли, это, конечно, здорово и достойно. Ну и благодаря, конечно, этому проекту мой образ сейчас есть.
Когда мне предложили эту роль, я решил согласиться, потому что мне стало интересно вот этот быт и жизнь Кузнецовых. И сейчас я в это окунаюсь, узнаю больше. Многого я не знал, когда я не окунулся в этот проект. Сейчас как бы узнаю.
Сложно вживаться в свою роль?
Ну, когда одеваешь костюм, она как-то роль, вот именно, наверное, дает еще костюм этот. Как бы даже мы, когда репетировали для юбилея, когда мы репетировали в такой одежде, одно было состояние, когда мы одели костюмы, совсем другое состояние. Перевоплощаться не сложно, и, конечно, мне нравится участвовать. Если бы не нравилось, я бы не ходил бы сюда.
До этого момента я вообще не знала, кому принадлежит Кузнецовский ряд и Свято-Троицкий храм, пока не устроилась в Ургинский краеведческий музей. Устроилась и поняла, кто такой купцы Кузнецовы вообще. И мне это все нравится, узнавать про них. По проекту «Купцах у Кузнецова» я играю героиню Федору, горничную. Ну, мне нравится. Я думаю, она была такая же скромная, как я.
Но не пожалела о том, что стала участницей данного проекта?
Да нет, не пожалела. Нормально, мне нравится. Команда у нас хорошая такая, отличная.
А вообще актером приходится быть впервые?
Да нет.
То есть уже приходилось исполнять какие-то роли?
Да.
Опыт есть?
Да. Ну, я, например, участвовала, когда училась в колледже, участвовала там в сценках разных. Я сцены не боюсь и как-то людей тоже.
Ну, а ваша роль? Вот какая ваша героиня?
Добрая, нормальная. Мы уже сдружились друг с другом в команде, и у приказчика сапоги маленькие, я помогаю ему снимать обувь.
Ну, а вот во время ваших репетиций происходят какие-то интересные случаи, моменты?
Так бывает, всегда по-разному. В основном все проходит хорошо.
В штатном режиме.
В штатном режиме.
Согласно сценарию документального фильма, голос Александра Снеткова звучит за кадром. Ему не нужно мастерски исполнять актерскую роль, его задача – голосом показать героя.
Идея музея, конечно, хорошая. Они, конечно, реализуют свою грантовую программу, но для населения села Юргинского и Юргинского района в целом, я думаю, прикоснуться к вехам истории, узнать более точно с цитатами и выдержками из статей историю, как становилось село Юргинское, какое производство в нем проводилось, какие люди жили, это, конечно, хорошо. Во-первых, наша молодежь будет уже развиваться и знать край, в котором она живет. Во-вторых, для гостей района это будет дополнительный стимул, грубо говоря, туристического направления развития, то есть когда у нас будут, они могут пройти не только экскурсию, но и посмотреть этот фильм о истории района, что было, где. Галина Николаевна обратилась, попросила поучаствовать. В качестве артиста мой голос за кадром будет озвучить несколько эпизодов из истории Юргинского района. Я не смог отказать, проявил гражданскую сознательность. Так что я думаю, что это мероприятие и данный фильм будет полезен не только для учеников, для гостей района, а также простых жителей, которые могут обновить в своей памяти историю своего села, своего района, узнать какие-то новшества. Когда участвовал в «За кадром голосе», читал, что у нас был установлен памятник Александру II. На данный момент этот памятник не сохранился, и даже следов его нет, где он располагался. Хотелось бы узнать, где он, его история, куда он исчез. Может быть, его можно восстановить, поставить. все-таки как бы восстановить исторический образ исторического центра Юрги.
Работая над документальным фильмом, сотрудникам Юргинского краеведческого музея удалось собрать очень большой объем информации, сообщила Кристина Миллер, экскурсовод Юргинского краеведческого музея.
В рамках реализации проекта сотрудники музея сейчас снимают совместно с нашим Юргинским телевидением документальный фильм. В фильм войдет не только рассказ экскурсовода, но и подтверждение информантов, то есть потомков купцов Кузнецовых, потомков тех, кто у них работал. Это воспоминания реальных людей о том, какими были купцы. То есть, я думаю, те, кто придет посмотреть этот уникальный продукт, наш документальный фильм, они очень удивятся, потому что информации удалось собрать очень много. И это не только воспоминания, а еще и архивные документы. Фильм вообще будет действительно уникальным продуктом в том плане, что это будет наша интеллектуальная собственность. И посмотреть фильм можно будет только в здании музея, в зале «Купеческая гостиная». То есть он не будет выложен ни на одну интернет-площадку. Когда мы работали над поиском информации, удалось очень много узнать про купцов Кузнецовых. То есть мы выяснили, что купец Василий Дмитриевич Кузнецов, например, был купцом второй гильдии. А Андрей Иванович, о котором как раз-таки пойдет речь, он становится купцом первой гильдии за счет того, что смог приумножить капиталы. Кроме того, удалось узнать, что у Андрея Ивановича была супруга Анна Прокопьевна, которая также появляется в нашем фильме, потому что помимо также рассказов будут еще и зарисовки действительно каких-то исторических событий, то есть что могло происходить, как могли себя вести купец Кузнецов с Анной Прокопьевной, как они общались, то есть прогуливались по центру села, шли в храм, то есть вот такие вот зарисовки из жизни можно будет как раз в фильме тоже увидеть. Помимо того, мы узнали, что купец Андрей Иванович Кузнецов был не просто промышленником, купцом, а также меценатом и попечителем министерского училища. Он пожертвовал немалые средства на ремонт училища, вложил туда наличные средства и за это был пожалован к награде – медаль на Станиславской ленте.
Сотрудники музея на просторах интернета нашли, как выглядит такая награда. На лицевой ее стороне изображен Николай II, на оборотной надпись «За усердие». Муляж медали был заказан и уже доставлен. Скоро она украсит грудь манекена купца Кузнецова, сказала Кристина Миллер, экскурсовод Юргинского краеведческого музея. В комплексном центре социального обслуживания населения проходит смена реабилитации для людей с инвалидностью. Смена представляет собой комплекс мер, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности вследствие каких-либо заболеваний. По утвержденному графику с группы людей занимаются специалисты различных учреждений. Занятия проходят по определенным направлениям, рассказала Анастасия Савицкая, специалист по адаптивной физической культуре и трудовой деятельности комплексного центра социального обслуживания населения.
Смена реабилитации проходит в форме полустационарного социального обслуживания, длится в течение месяца 12 дней. Специалисты оказывают социально-бытовые услуги, социально-правовые, психологические, трудовые, услуги в целях коммуникативного потенциала. Также у нас происходит взаимодействие с различными организациями, такими как Пенсионный фонд, МЧС, клуб. Помимо этого проводит занятия психолог, проходят занятия по адаптивной физической культуре, по трудовой деятельности. Также большим удовольствием участвуют в познавательных конкурсах и викторинах наша группа. В процессе работы реабилитанты узнают много нового и интересного. Психолог проводит занятия на укрепление памяти, внимания, мышления. Цель проводимых реабилитационных мероприятий – создание позитивного настроя, повышение функциональной активности, стрессоустойчивости и выработки навыков коммуникации в коллективе. У нас в течение года длится смена реабилитации. Получается, мы не только здесь проводим в комплексе социального обслуживания, мы ездим по поселениям, проводим там на территории, получается, сельских поселений. Здесь группа, получается, вот у нас в течение месяца сейчас пройдет. Следующая группа у нас будет Северо-Плетнево. Я так думаю, что людям нравится ходить расходят. Встречи проходят у нас на позитивной волне. Всем нравится, все улыбаются. Ну, прежде всего, общение, я могу сказать, что люди между собой общаются. Вот общение, я думаю, самое главное для людей. Что желают? Ну, хотят побольше ходить, как бы, на смену реабилитации. 12 дней, как бы, маловато, говорят. Но помимо того, что реабилитанты у нас занимаются здесь, мы еще проходим с ними в спортзал, где занимаемся адаптивно-физической культурой. Ну, соответственно, не всем можно, у многих есть противопоказания, ходят не все у нас туда на физкультуру. Приходя туда, мы, получается, обязательно измерим давление, разомнемся как следует, только потом мы приступаем к массажерам или к тренажерам. В нашем зале имеются массажеры различного характера, такие как массажеры для ног, для тела, поясничного отдела. Также беговые дорожки, получается, эллипсоиды, степеры. То есть для инвалида это самое как бы такое хорошее. Размять ноги, колени, чтобы кровь циркулировала. Также мы проводим пальчиковую гимнастику с ними. Так, одним словом, стараемся сделать все, чтобы реабилитант, чтобы его реабилитировать, можно так сказать, потому что он приходит на смену реабилитации именно.
Все занятия направлены на то, чтобы каждый человек имел возможность полноценно развиваться. При этом организаторы учитывают индивидуальные особенности всех, кто проходит смену реабилитации, комментирует Вера Кашеваренко, специалист по работе с пожилыми людьми и инвалидами.
Сегодня у нас было мероприятие с реабилитационным центром, совместно с Центром социальной защиты. Я проводила мероприятие, у нас плановое, значит, мероприятие, которое проводится 2-3 раза годовое. План у нас существует. Мы с этим планом работаем с несколькими организациями. То есть мы можем пригласить ПНИ и реабилитационный центр. Также мы присутствуем у них на мероприятиях и можем пригласить их к себе в РДК. Люди с инвалидностью очень отзывчивые, добрые, активные, любят участвовать в мероприятиях, творческие, занимаются всем, чем предложим. Сегодня у нас было просто теоретическое, день загадок у нас по календарю, поэтому сегодня у нас был не мастер-класс, а мы вспомнили, поговорили, вспомнили старые загадки, вспомнили новые загадки, немножко поразмышляли, то есть пообщались, побыли вместе, очень довольны все остались, всем спасибо. Ну, стараемся разнообразить, оно у нас по плану идет мероприятие, поэтому у нас есть и теория, есть мастер-классы, в основном, конечно, это моторика развития, развитие умственных, чтобы не заторможений не было, люди работали, развивались, общение самое главное, люди очень активные, общаются друг с другом.
Вам нравится работать с такой группой?
Да, люди замечательные. Они, несмотря на свои небольшие отклонения, проблемы по здоровью, они всегда улыбчивые, всегда общительные, замечательные, дружелюбные, самое главное. Поэтому отличные люди, и с ними очень замечательно работать.
Отзывы юргинцев о смене реабилитации только положительные. Они отмечают улучшение состояния здоровья, настроения, а также позитивный настрой. Некоторые приобретают новые навыки в творческом направлении. Кто-то приобщается к спорту, сообщил Виктор Васильев.
Если бы не нравилось, не ходили бы. Это общение в первую очередь. Во вторую, здоровье добавляться чувствуется. И, как говорится, голове легче, отвлекаешься от бытовых таких проблем. Отчасти, конечно. От проблем никуда не уйдешь. Ну, а сюда ходим, тонус поднять физический. Массаж нам Анастасия Николаевна делает. Ну и чтобы все хорошее было всегда. Вот. Самое главное, что общение.
Ну, у вас также творческие занятия бывают? Вам ну, что конечно, больше
конечно,
всего?
Конечно. И там хорошо, и тут хорошо. Самое главное, что не один вот человек в нашем возрасте. Хотя и живем мы вот с супругой тоже. Супруга на первом месте. Самое главное – отдых.
Со специалистами как язык находите? Легко?
Легко. Я уже не первый год. Я думаю, давно хожу. Замечательные специалисты. Душевные люди. Всегда подскажут, всегда можно обратиться по любому вопросу. Большое спасибо.
Госдума приняла закон об увеличении судебных пошлин с 1 января 2025 года. За регистрацию расторжения брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, необходимо будет оплатить 5000 рублей, сообщает Управление ЗАГС Тюменской области. На сегодня размер госпошлины за данную услугу составляет 600 рублей. 5000 рублей понадобится и при расторжении брака в судебном порядке, и за регистрацию перемены имени. За внесение исправления и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, нужно будет оплатить 700 рублей. За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 500 рублей. Выдача физическим лицам справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов обойдется в 350 рублей. Елутеровские полицейские призывают граждан не верить тем, кто, пытаясь выяснить их персональные данные, выдает себя за специалистов сотовых компаний и портала госуслуг. С заявлением о факте мошенничества в межмуниципальный отдел МВД России Елутеровский обратился местный житель. Мужчину обманули мошенники, представившись специалистами сотовой компании и портала госуслуг. Заявитель пояснил, что ему позвонили якобы из компании сотовой связи и предложили продлить договор на обслуживание сим-карты, срок действия которого, с их слов, уже заканчивался. В ходе разговора елутеровчанин озвучил данные паспорта. На следующий день в одном из мессенджеров ему позвонил якобы специалист портала госуслуг и сообщил, что неизвестный человек подключился к его личному кабинету. Далее уже от мнимого сотрудника службы безопасности банка, общение с которым также было по мессенджеру, мужчина узнал о попытках неизвестного списать с его счетов деньги и оформить на его имя кредиты. Собеседник проинструктировал жителей Елутеровска, как опередить злоумышленника и обезопасить сбережения. Следуя его рекомендациям, потерпевший перевел на якобы специальный счет деньги со своей карты, а также оформленные в разных банках два кредита. Звонивший заверил, что эти деньги государственные и в скором времени займы будут закрыты. На его карту сумма тоже поступит обратно. Когда на следующий день ему вновь позвонили и стали убеждать оформить новый кредит, мужчина осознал, что попался на уловку мошенников. По данному факту следственным отделом межмуниципального отделения МВД России Елутеровский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Наказание согласно статье лишения свободы на срок до 10 лет. Елутеровские полицейские напоминают гражданам, что только мошенники, выдавая себя за сотрудников сотовых компаний и портала госуслуг, банковских работников и правоохранителей, интересуются у своих жертв реквизитами карт, секретными кодами и паролями, убеждают оформлять кредиты и переводить деньги на якобы безопасные или специальные счета. В подобных ситуациях сразу прервите общение и лично проверьте информацию по официальным номерам или в офисе организации. Объявление на радио «Юргенская волна». В автономную некоммерческую организацию информационно-издательский центр «Призыв» на радиоканал «Юргенская волна» на постоянную работу требуется редактор радио. В газету «Призыв» – обозреватель. Обращаться по телефону 237-88.
Дяденька, зачем ты поджигаешь сухую траву? Разве так можно делать? Почему ты каждый год решаешь, что так надо? А что, если сгорят не только сухие растения, а если пострадают животные, лес? А если загорится мой дом, и меня никто не успеет спасти? Стой! Не поджигай сухую траву!
Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 400 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Здесь все по-честному. Не ищи мотивацию для себя. Стань мотивацией для других. Присоединяйся к своим.
Уважаемые граждане, Центр ГИМС, Главного управления МЧС России по Тюменской области, напоминает о соблюдении правил поведения на воде. Убедительная просьба. Выбирайте для купания специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте далеко от берега из-за знаки ограждения акватории пляжа. Не купайтесь в котлованах и пожарных водоемах, в том числе в темное время суток. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедий на воде.
В Министерстве обороны организована работа по созданию электронного удостоверения ветерана боевых действий «Своим». Задача удостоверения – объединить меры социальной поддержки трех документов – удостоверение ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Это обеспечит ветерану получение в безвыявительном порядке выплат Минобороны России, федеральных и региональных выплат, льгот, а также возможность производить оплату услуг и покупок с различными скидками. Выпуск карты «Свои» проводится на базе банковской карты. На карту наносится информация – фамилия, имя, отчество, фотография, номер удостоверения ветерана боевых действий, группа крови, номер полиса обязательного медицинского страхования владельца, сведения о наличии ранения. Эта же информация отражается в мобильном личном кабинете владельца карты. Данные сведения защищены политикой безопасности по защите персональных данных, принятой в Российской Федерации. Выпуск карты запланирован с 1 марта 2024 года.
А я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно.
Окно, подоконник, балкон. Не место для детских игр. Не надейтесь на плотный затвор, крокодильчик и москитную сетку. Если ребенок в комнате, закрой окно. Установи ограничители. Предотврати трагедию.
Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Галина Ниязова.